Здравствуйте, дорогие телезрители! Его Величество вопрос. Насколько важен он в нашей жизни? Вопрос о жизни, ее смысле, о Боге, его к нам отношения. Отсутствие вопросов и неправильно поставленный вопрос. Размышляет об этом отец Яков Кротов.
Замечательная русская поговорка «У матросов нет вопросов». Поговорка, которая выражает всю бездну греха, именуемого гордыней. Когда человек не только ничего не спрашивает, но ему кажется, что спрашивать не о чем, а все ясно. Конечно, поговорка «У матросов нет вопросов», она носит оборонительный характер. Когда вокруг тебя наседают, предлагая всевозможные ответы на вопросы, которые ты не задавал, это противно. На улице подходят и спрашивают: «Вы хотите узнать про смысл жизни? Вы хотите приобрести пароварку, а в нагрузку сковородку?» Конечно, первое желание сказать, что не хочу, спрашивать ничего не буду, никогда ничего варить не буду, и гладить не буду, и жарить не буду. Тем не менее, человек начинается там, где начинаются вопросы. Почему мне кажется, что именно там, где говорят на русском, хорошо, буду откровенен, почему именно в странах бывшего СССР это особенно важно? Весь большевизм стоял на ключевом понятии – провокационный вопрос. Имелось в виду, что если человек задает настоящий, хороший, полноценный вопрос, то это вражеская провокация, агент ЦРУ, подрывник устоев. Так вот, либо вопрос провокационный, либо это не вопрос. Либо вопрос взрывает всю мою картину мира, либо это просто трепание языком. Трагедия человека, хоть в странах бывшего СССР, хоть нет, заключается в том, что человек не очень умеет задавать вопросы. В детстве нас этому учат. Потом это искусство забывается, и мы начинаем выдавать ответы. Так вот, вера. Вера начинается там, где мы понимаем, что основной вопрос, мы просто его не знаем, мы его ощущаем. Обычно мы называем это вопрос о смысле жизни. Но если вопрос поставлен как вопрос о смысле жизни, это ведь уже неверная постановка вопроса. А хуже отсутствия вопросов, только неверная постановка вопроса. Почему вопрос о смысле жизни неверно поставлен? Потому что настоящий вопрос такой: а точно ли жизнь – это высшая ценность? И, наверное, первый ответ такой: моя жизнь, наверное, нет. Чужая жизнь, наверное, да. То есть первый вопрос оказывается даже не о жизни, а о различии меня от другого живого существа. Я не говорю человека, потому что иногда оказывается, что моя жизнь не так важна, как жизнь медведя, каракатицы, Земли, Вселенной, жизнь Бога. Значит, оказывается, что прежде чем говорить о смысле жизни, надо спросить о том, а что такое жизнь? То есть большинство вопросов заведомо останутся без ответа. Самые лучшие, самые провокационные, самые живые вопросы – это вопросы к Богу. А Он не отвечает в словах, Он отвечает явлением Себя. Поэтому вот эти наши краткие беседы, когда я пытаюсь дать ответы на вопросы, меня не очень смущает, что я не вижу тех, к кому обращаюсь. Я обращаюсь прежде всего к себе, который внутри. Меня не очень смущает, что вопросы, которые я задаю, другой человек, может быть, не задаст. Почему? Потому что... А мой ребенок может мне задать правильный вопрос? Обычно нет. Он меня спросит: папа, можно ли конфетку, вместо того, чтобы спросить что-то по-настоящему важное. Это не означает, что я отношусь к другим людям высокомерно и презрительно, как к детям, которые не знают, о чем надо спрашивать. Это означает, что найти и сформулировать вопрос не так легко, как кажется. Вся жизнь – это поиск вопроса, а не ответа. Не надо этого стыдиться. И это источник доброты, терпимости и любви, потому что как только мы скажем себе, что я нашел вопрос, жизнь заканчивается, начинается учительство. В этом смысле вечная жизнь та, о которой говорит встреча с Богом, встреча с Христом, это встреча с вечными вопросами. Выражение «вечные вопросы» в русском языке есть. Имеется в виду вопросы, о которых можно вечно болтать и не находить ответа. Но это не так. Вечный вопрос – это единственный, по-настоящему хороший, провокационный вопрос, на который нужно отвечать вечно собой. Наверное, это понятнее, если взять невечные вопросы. Невечные вопросы – это то, во что любят играть в телевизоре. Это вопросы из игры «Что, где, когда», это вопросы из своей игры, это вопросы, по которым не очень умные люди измеряют коэффициент интеллектуального развития. Сколько километров от Парижа до Москвы, как лететь с Луны на Марс и так далее. Это вопросы, ответы на которые легко найти в интернете, легко найти в книгах. Это вопросы, о которых Эйнштейн сказал: «Мой книжный шкаф знает больше меня, но Эйнштейн – это все-таки я». Это не вечные вопросы, это технические вопросы. Что такое фарисейство и ханжество? Когда человек вечный вопрос подменяет множеством технических вопросов о вечности. Все, ушло юношество, ушло будьте как дети перед Богом. И перед Богом вместо ребенка оказывается техник. Ну, Бог разворачивается и идет к другим. Поэтому первый вопрос, наверное, который мы должны себе задать – это такой: готов ли я жить вечно под знаком вопроса? Готов ли я к тому, что ответа не будет? Готов ли я к тому, что встреча с Богом не даст ответа на вопрос, а наоборот породит цепную реакцию вопросов? Те атеисты, которые говорили, что религия отупляет человека и отучает его мыслить, понятно, что надо говорить не религия, а ханжество. Да, ханжество отупляет. Но понятная разница между ханжеством и религией точно такая же, как между игрушечным автомобилем и настоящим. Давайте пользоваться настоящим.
О духовных проблемах современности рассуждает профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
У одного из великих святых, того человека, о котором психологи, например, такой как Джеймс, например, говорил, что это величайший психолог мира, этот святой по имени Исаак Сирин написал следующее. Кого я назову разумным? Того, кто помнит, что есть предел его жизни. Правда же? Лучше не помнить. Лучше избежать. Лучше не говорить об этом. Лучше не читать. И мне не говорить об этом. Это другие только. Но не я, не я, не я. Вот какова психология наша. Та реальность, та действительность, которая только дает возможность человеку правильно взглянуть на всю нашу деятельность, на всю именно деятельность, на все наши отношения к другим людям, на наши отношения к закону, к делам, к проблемам, ко всему. Это самое важное. Пока человек не усвоит себе этой мысли, которая является отражением подлинной реальности, не нашей мечтательности, которой мы живем, которой мы планируем. Непрерывно у нас какие только планы, Боже мой, сколько из-за этого страстей, невзгод, ненависти. И чего только нет, планируем как бы вечные жители на земле. Это что такое за недоразумение? Я не хочу выражаться сильнее. Что, разве я не знаю? А если я знаю, то отсюда следует вопрос самый, может быть, серьезный. Если я знаю, что есть предел моего бытия, я вижу и убеждаюсь в этом каждый день. Все публикации, все средства массовой информации, мои друзья, знакомые, я вижу это. Неужели думаешь, что ты являешься исключением? Если это знаю, Надо же принять это в конце концов не только головой, а всем своим сознанием это понять. И отсюда проистекает серьезнейший вывод. Я должен решить основной вопрос. Для чего же тогда я живу? Тот, кто не решил для себя этого вопроса, я вам скажу, во-первых, это человек, простите меня, глупый. Во-вторых, это человек необразованный, хотя бы он окончил десятки вузов. Он должен сказать, каково его мировоззрение и почему. Почему я верю, что нет Бога? Почему я верю, что есть Бог? Почему? Я должен решить этот важнейший вопрос человеческой жизни, поскольку по существу принципиально только два взаимоисключающих взгляда на смысл жизни имеют место в бытии человеческом. Один взгляд – нет Бога, нет вечности, нет души. Я живу один раз, своей смертью все кончается, и во веки веков, и никогда больше меня не будет. И все, чего бы я ни сделал, все это, все, не имеет уже никакого, не будет иметь значения для меня. Слышите? Перед этим ответом теряет фактически значение добро и зло. Ну, не все ли равно, каким я был? Как я поступал? Что такое совесть? Чушь какая! Зачем она только мешает мне жить? И больше ничего. Я живу один раз. И идеологии, бери от жизни все. И бедный пытается брать, и оказывается, то на Колыме, то в могиле. То вообще бегает и не знает, куда деться. То, наконец, оказывается перед последним издыханием и видит, что происходит. И дай Бог, если он хотя бы в этот момент задумается и скажет, и зачем же я жил? Один из этих ответов, атеистический ответ, обессмысливает жизнь. И обессмысливает не только в личном плане. Это же совершенно ясно, ясно, что человечество, как биологический вид, я почти цитирую современного ученого, смертно, все человечество смертно. Все оно прекратит свою жизнь, свое существование, все оно, все. Так, и какой же смысл тогда всего этого? Всей этой цивилизации, всего научно-технического прогресса, всей этой культуры, всего этого так называемого развития. Всего этого добра, всего этого зла. Скажите, какой смысл? Второй вариант, о котором говорит религия. Не каждая религия. Совсем не каждая. Не все то, что называет себя религией, особенно в наше время, является таковой. Потому что очень много под религиозным лозунгом предлагают совершенно псевдорелигиозные, нерелигиозные, более того, совершенно материалистические взгляды. Когда мы говорим о религии, то мы прежде всего, конечно, утверждаем несколько основных положений, без которых мы не можем произнести это слово в отношении данного мировоззрения. Религии является только то мировоззрение, которое говорит о бытии Бога. Бога. Вот. Есть Он. Он. Кто Он? Я не знаю, как вам сказать, кто Он. Недаром у Максимилиана Волошина есть такие замечательные, я бы сказал, слова, когда он говорит следующее. Когда я говорю о Боге, мои слова подобны льву ослепшему, который ищет водного источника в пустыне. Действительно, недаром в Евангелии написано, Бога никто никогда не видел. Но разве можем мы видеть мысли? Разве можем мы видеть чувства? Можем ли мы видеть переживания? Даже это мы понимаем, что не можем видеть. Мы не можем видеть даже самых элементарных частиц материи. Здесь о Боге, когда говорят, да, Бога нельзя видеть. Ах, Его нельзя видеть. Представьте себе. Да, Бог, мы говорим, Он есть. Мы можем говорить о том, кто он в отношении к нам. Вот о чем мы можем говорить. Эта вера предполагает, что он является источником всего этого бытия. Все это есть его творение, и сам человек в том числе. Христианство при этом открыло беспрецедентную в истории религиозного сознания сторону Бога. А лучше сказать, наверное, точнее сказать, даже саму сущность, если хотите, Бога, то есть самую существенную его характеристику, доступную нам, что оказывается, этот Бог, который является творцом, промыслителем, если хотите, так этот Бог является не просто умом, разумом, творящей силой, содержащей в бытии, не просто справедливостью, которая одних карает, других награждает. Христианство говорит «нет». Вы слышите? Подумайте. Бог справедливость? Нет. Бог любовь. Там, где справедливость, там еще нет любви. Если мы будем относиться только по справедливости, как компьютер, жизнь в ад превратится. Со всей силы христианство свидетельствует об этом. Но не просто этим объективным фактом. Оно предлагает, оно, христианство, предлагает и другое. Оно предлагает историю, потрясающую историю происхождения христианства. Его существование, когда, несмотря на систематические, исходящие от государственного режима законы, повелевающие уничтожать всех христиан, причем уничтожать не как-нибудь, а выражаясь таким образом, в прямом смысле слова «зверски». Наверное, кто смотрел «Камон Грядеш», те видели, как вот на сцене несколько десятков христиан, а здесь за решеткой прыгают голодные леопарды или львы. И поднимается решетка. Гигантский амфитеатр, десятки тысяч людей смотрят все. И вдруг вылетают эти голодные, эти звери, и начинается терзание христиан. Кто примет христианство после этой сцены? Скажите-ка, ну-ка покажите. Скажут, сумасшедшие только, и все. Не правда ли? Правда. По всей Римской империи прокатывались эти сцены. Всюду. Как же христианство осталось? Я вам скажу поразительную вещь, которая до сих пор не находит объяснения, ни на каких объяснений. Оно не только осталось и существует вот до сих пор. Оно приобретало все больше и больше последователей, которые, несмотря на эти ужасы, вдруг принимали христианство. Что такое? Что все с ума сошли? Миллионы людей. Нет же, не найти объяснений, никаких естественных объяснений нет в истории. Почитайте. Никто ничего понять не может. Как могли, как может человек увидеть эту жуткую сцену только на амфитеатре, на сцене этого Колизея, потом принять христианство? Христианство имеет целый ряд потрясающих объективных аргументов, которые свидетельствуют о том, что это не просто какая-то выдумка людей. Это не просто одна из прочих религий, а здесь что-то невероятное. Кто был в Риме, посмотрите. Посмотрите, сколько в катакомбах там захоронений. Это только в Риме. Это же истории совершенно таких масштабов. Нигде никогда не было, ни в одной религии. Даже приближения никакого не было к тому, что происходило здесь. Так вот, очень важно человеку прежде всего убедиться, принять и принять, что, оказывается, наш мир человеческий мир, не что-то заброшенное, в котором мы копаемся, как черви в навозе. Простите меня. Нет. А так возлюбил Бог мир, что Сам пришел для спасения человека. Он показал свою любовь, прежде всего показал эту любовь. Оказывается, мы имеем потрясающие, просто если хотите, перспективы для жизни. Нам открыто это, нам указан путь к этому. У нас есть возможность, оказывается, общения с Богом. И какие эти возможности история Церкви открывает через жизнь очень многих людей, которые, поняв это, приняв это, начали вести соответствующую жизнь. Чего они достигали, это действительно, выражаясь нашим языком, чудо. То есть христианство показало, что оно религия, исходящая от Бога. Оно показало, вот где смысл человеческой жизни. Вот, оказывается, какова ее цель. Вот на что направлена, если хотите, вся мировая история. История. Дай Бог, чтобы кто-то прежде еще здесь, находясь на земле, уже предвкусил. Это очень важно, что здесь, обладая полной свободой выбора между добром и злом, он уже, этот человек, уже здесь стал на этот путь правильной человеческой жизни, который именуется христианской жизнью. Уже здесь стал. Величайшие блага открываются не где-нибудь за морем, а в самой душе человеческой. Царство Божие внутрь вас есть, сказал Христос. Подумайте, кстати, его спрашивают, а когда придет Царство Божие? Вот-вот придет Мессия, и Он даст нам все блага на земле. И вдруг потрясающий ответ. Не придет Царство Божие видимым образом. Ибо Царство Божие внутри человека есть, а не вне его. Можно всем обладать и быть несчастнейшим из людей. Несчастнейшим. Пока человек кажется голоден, ему дай хоть корочку хлеба. Когда ему все насыпано здесь, он на все смотрит и ничего не хочет. Пресыщен. Ничто внешнее не может дать человеку удовлетворение. С собой ничего не возьмешь, человек. И мы из-за того, чтобы здесь подержать какую-то видимость драгоценности, убиваем других людей, грызем их, ненавидим, подставляем ножки, чего только не делаем, кровь проливаем. Скажите, это что такое? Ум? Безумие.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Остановились мы в прошлый раз с вами на том, что божественное откровение непрерывно и неисчерпаемо. Божественное откровение также не может противоречить себе. Вероятно, потому что Бог не может противоречить сам себе. В связи с чем довольно остро встает идея интерпретации Священного Писания. Мы об этом еще будем говорить. Потому что формальных противоречий в Писании, вы знаете, много. Причем существенных. Когда человек открывает Библию и читает хотя бы третью заповедь, что Бог карает ненавидящих его до третьего, четвертого колена. А потом дальше у пророка Иеремии в том же Ветхом Завете мы читаем буквально противоположное. А в Новом Завете апостол Иаков утверждает в своем послании, что Бог никого даже не наказывает, не то что карает. Мы уже говорили и будем говорить о таких видимых формальных противоречиях в Библии. Но вместе с тем, если мы допустим, что Бог противоречит сам себе, это будет означать, вообще говоря, хулу на Бога. Тогда мы не сможем исходить из того, что Бог открывает себя в даре откровения, как Бог любящий. Потому что мы ведь знаем, что любовь не перестает и не ищет своего. Любовь не может предавать. А что такое противоречие в любви? Это, простите, означает «сегодня люблю, а завтра нет». Другое дело, любовь может выступать то как дар изобилия, то как дар уничижения. Но и то, и другое должно быть в любви. Но если кончается любовь, то это означает, что или это не Бог открылся, а что-то другое, или что человек потерял нюх к откровению. Неисчерпаемость откровения, как мы уже говорили с вами, значит то, что откровение вечно длится. Это тоже тезис очень непростой. С одной стороны, да, мы говорим, что не может любовь иссякнуть, и не может иссякнуть потребность в любви. Но с другой стороны, как мы тогда говорим, что во Христе открылась полнота Божества? Как мы говорим, что христианство – это полнота божественного откровения? Какая может быть полнота у откровения, если откровение неисчерпаемо? Вопрос очень серьезный. Здесь мы имеем не что иное, как логическое противоречие. Действительно, во Христе открылась полнота божества. А полнота по определению – это что? Это, строго говоря, все. Если полнота, значит, ничего больше быть не может. Это как нельзя быть немножко беременным. Можно быть долго или коротко, но немножко нельзя. Полнота, соответственно, не может быть неполная. Но как же тогда церковь учит, что полнота откровения – это Христос, воплотившийся, вочеловечившийся, пострадавший, умерший и воскресший, через которого был послан Дух Святой? Как же в таком случае говорить, что откровение неисчерпаемо? На самом деле, мы говорим о полноте откровения, потому что нам послан Дух Святой, и Дух Святой с нами. А Дух Святой сам по себе полон. То есть мы имеем не откровение полное, а полный источник откровения. Это, собственно, утверждение другой стороны медали. Если в Христе открылась полнота откровения, то только потому, что отныне мы имеем неисчерпаемый источник жизни во Святом Духе. Потому что если бы он был исчерпаем, это означало бы, что Бог уже вполне открылся, что больше уже нет ничего принципиального, чего мы о Боге не знаем, в чем еще Бог может себя явить. Кстати, есть христиане, которые так и думают. Как мы уже говорили с вами, есть люди, которые считают, что все уже сказано, написано. Живи и просто выполняй все. Но это заблуждение и очень опасное. Причем, как мы подчеркивали с вами, не столько тем, что настроенный таким образом человек лишает себе возможности узнать что-то новое, воспользоваться, так сказать, подсказкой неба, сколь закрытостью от Бога, неслушанием, а значит, оторванностью от нашего Господа. А это, как легко понять, колоссальный ущерб для духовной жизни христианина. На этом давайте на сегодня остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наши богословские размышления в следующий четверг. Всего доброго!